Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Мы медленно, но неуклонно приближаемся к рождественским дням. Время рождественского поста – это время рассуждения о Рождестве Христовом. Конечно, любой пост – это и время искушений, когда дьявол хочет смутить нас, отвлечь нас от главной темы этого поста – пришествия в этот мир, нас ради человека, нашего ради спасения, Христа Спасителя. Поэтому нам необходимо усиливать чтение, евангельские чтения, связанные с Рождеством Христовым. Евангелие от Матфея начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его». И далее перечисляются многие другие имена прародителей Христа Спасителя по плоти. Как, наверное, вы помните, братья и сестры, все имена, они в древние времена давались в пророческом озарении. И каждое имя, оно что-то означало. И мы теперь рассмотрим духовный смысл, перевод всех имен родословия Христова в их очередности по 14 родов, как их разделил евангелист Матфей. Авраам – отец множества, Исаак – смех, Иаков переводится как обманщик, запинатель, а Израиль, второе имя Иакова, можно перевести как воин Бога, Иуда – хвалимый, Форес – брешь, отверстие, Эсром – цветущий, Арам – высокий, Аминадав – щедрый, Насон – чародей, Салмон – темный, Ваос – остроумный, Авид – поклоняющийся, Иисей – богатство, Давид – брат отца, возлюбленный. Общая духовная характеристика периода от Авраама до Давида получается следующая. Авраам. Благословение через одного дается многим. Исаак. Это благословение оборачивается радостью, но и недоумением для потомков. Иаков. Возложенные на потомков надежды оказались обманчивыми, но со временем Израиль положение изменилось в лучшую сторону. Иуда. Прославление Бога продолжалось, Фарес, но брешь от содеянных грехов уже образовалась. Эсром. Цветение духовности продолжалось, Арам. Высоты духовные манили, Аминадав. И щедрая милость изливалась. Наасон. Духовность не могла остановить чародейство и волхование, двоеверие, магизм и единобожие сосуществовали. Салмон. От подобного сосуществования и раздвоенности тьма спускалась в этот мир. Ваос. Но разум подсказывал другое направление. Авид. Поклонение Богу сохранялось, Иисей, и оно приносило богатство духовной жизни. Давид. Как плод богатства духовной жизни, любовь возрастала. Как мы видим, эти имена, они действительно давались в пророческом озарении и были характеристикой для целых поколений, потому что любой праведный, он является праведным в своем поколении, и духовная жизнь строится вокруг него. И следующие 14 родов от Давида до Вавилона. Давид, как мы уже знаем, брат отца, возлюбленный. Соломон, процветание, благоденствие, мирный. Раваам, увеличивающийся народ. Авия, мой отец, Бог. Аса, врач. Иосафат, Господь судит. Иорам, Господь возвышает. Озия, это имя означает «сила моя, Господь». Иофам, Господь совершенный. Ахаз, он схватил. Эзекия, Господь укрепит. Манассия, дающий забыть. Амон, мастер. Иосия, Господь поддерживает. И получается, что духовная характеристика поколения от Давида до Вавилона была следующей. Давид. Братолюбие процветало. Соломон. От всего мир и благоденствие воцарились в мире. Раваам. Народ возрастал и креп как духовно, так и физически. Авия. Осознание сыновства Богу продолжалось. Аса. И это врачевало сердца народа. Иосафат. Надо было не забывать о судах Божьих. Иорам. Надо было помнить о том, что подлинное величие – возвышение только от Бога. Озия. Искать подлинную силу можно было только в Боге. Иофам. Совершенство надо было обретать только в Боге, не надеясь на свои собственные силы. Ахаз. Враг мог завладеть душою каждого. Иезекия. Укрепить мог только Бог. Манассия. Он, Бог, предавал забвению грехи кающихся. Амон. Чудесным образом Творец проявлял свою заботу. Иосия. Таким образом, Бог поддерживал жизнь целых поколений. И последние 14 имен в родословии Иисуса Христа по Евангелию от Матфея и их значение. Иехания, утвержденный Господом. Салафиил, я прославил Бога. Зарававель, родившийся в Вавилоне. Авиуд, мой отец – это он. Елиаким – Бог утвердил. Садок – Он, Бог, показал себя праведным. Ахим, брат. Илиуд. Вот Азор и Илиуд. Мне не удалось найти значение этих имен. Елиазар, Бог помогает. Матфан, дар. Иаков, обманщик. Иосиф, он прибавит. Иисус, Господь, спасает. Духовная характеристика, таким образом, поколений от Вавилона до Христа была такова. Иехония. Надеяться на стойкость и утверждение можно было только в Боге. Салафиил. Поэтому необходимо было умножить моления. Зарававель. Ведь дух Вавилона продолжал жить в народе. Авиуд. Но надо было помнить о духе Бога. Елиаким. Ведь только он, Господь, мог утвердить в истине. Садок. Он, Господь, утверждал и в праведности. Ахим. Верующий становился братом для другого верующего. Елиазар. Помощь от Бога приближалась. Матфан. Обещанный от Бога дар спасения приближался. Иаков. Вера истинная могла поменять судьбу и имя каждого. Иосиф. Бог сам мог восполнить все. Иисус. Спасение от Господа пришло. Вот такие темы мы раскрываем, расшифровывая значение тех имен, которые Матфей помещает в родословии Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И, собственно, о Рождестве Христовом говорится следующее. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Это 16 стих 1 главы. Посмотрим истолкование святых отцов. Блаженный Августин пишет. Итак, Матфей излагает человеческое родословие Христа, упоминая предков, начиная от Авраама, которых он доводит до Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. И непозволительно думать, что Иосифа следует отделять от этого брака с Марией, потому что она произвела Христа не от сожительства с ним, но оставаясь девой. Ведь этим возвышенным примером показано, что верующие супруги могут также сохранять по обоюдному согласию воздержание, и потому брак называется не плотским смешением полов, но сохранением состояния духа, особенно потому, что от них смог родиться сын без всякого плотского соития, которое допустимо только ради рождения детей. Иосиф не был назван отцом Христа, не по той причине, что родил его не через плотскую связь, ибо в этом случае он считался бы отцом того, кого усыновил, хотя и рожденного не от его брака, а потому, что иначе Христос справедливо считался бы сыном Иосифа, словно он, Господь, полностью как бы произошел от его плоти. Так полагали те, кому было неизвестно о девстве Марии. Ведь и Лука говорит, Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов. Однако Лука нисколько не сомневался, называя родительницей Иисуса только Марию. Но обоих его родителей, когда говорит «младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем», каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И пусть никто не думает, что под родителями здесь следует понимать только единокровных родственников Марии, самой его матерью, что согласно с тем, что также и сам Лука сказал прежде, и отец его, и матерь дивились сказанному о нем. Вот здесь Августин Блаженный объясняет нам, что хотя и Иосиф, он не был отцом Иисуса Христа, Господь Иисус Христос истинно Сын Божий, но, несмотря на это, Иосиф, обручник Девы Марии, проявлял родительское попечение о рождаемом в Вифлееме Христе Спасителе. И он проявлял заботу о Деве Марии, оберегая ее девство, для чего и был обручен с Пресвятой Девой Марией. И как некоторые святые отцы говорят, что это было сделано для того, чтобы до времени скрыть от дьявола ту деву, которая родила в этот мир Христа Спасителя. Ибо дьявол знал, что Христос родится от девы, так написано у пророка Исаия, и он внимательно наблюдал за всеми девами. Но дева, обрученная, как бы и не дева. В родословии Иисуса Христа, вот сейчас мы вспоминали мужские имена, там были еще некоторые женские имена с очень тяжелыми судьбами. Это имя Фамари, грех кровосмешения с тестем, Рахав, блудница из Иерихона, Руфь, попытка кровосмешения, Мавитянка, а в Писании сказано, Мавитянин в 10-м поколении не войдет в народ Божий, и бывший Заурий, то есть Версавия. И некоторых это иногда удивляет, они спрашивают, зачем это? Как говорит Иероним Блаженный, комментируя сказанное в Евангелии от Матфея, в родословии, пишет он, Спасителя, не упомянуты святые жены, но только осуждаемые Писанием жены, дабы тот, кто пришел ради грешников, родившись от грешников, мог уничтожить всяческий грех. И богословы говорят, поэтому упоминается Фомарь, осужденный за грех со своим свекором, Рахава, бывшая блудницей, иноземка Руфь и неверная жена Урии Версавии. Впрочем, последняя не названа по имени, а обозначена через своего мужа. То есть Писание как бы стыдливо даже не называет ее имя. И мы посмотрим, что говорится далее о событиях Рождества Христова. Это уже 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так, по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго». Вот это то, о чем мы уже сказали. Она была обручена, и в результате этого внимание дьявола было ослаблено по отношению к ней. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Итак, не стремись далее, не требуй ничего больше сказанного, и не спрашивай, каким образом Дух произвел младенца от девы. Если при естественном действии невозможно объяснить этот способ устроения, то как мы сможем объяснить его, когда чудодействовал Дух Святой? В самом деле, чтобы ты не беспокоил евангелиста и не утруждал его частыми вопросами об этом, он, назвав свершившееся это чудо, освободил себя от всего. «Ничего больше не знаю», — говорит как бы Матфей, «а знаю только, что совершившееся совершилось силой Духа Святаго». Пусть стыдятся те, кто старается постигнуть сверхъестественное рождение. Если никто не может изъяснить то рождение, которому есть тысячи свидетелей, которое предвозвещено за столько веков, которое было видимо и осязаемо, то до какой степени безумны те, кто с любопытством исследует и старается постигнуть неизреченное рождение». Действительно, вот проникнуть в тайну Рождества Христова достаточно сложно, потому что Дух Святой, как сказано в Писании, Он дышит где хочет, и голос Его слышишь, откуда приходит, куда уходит, не знаешь. И как некогда Иисус Христос по воскресении из мертвых дверями затворенными вошел в Сионскую горницу, так и в чрево Девы Марии Он входит, не нарушая ее девство, девство лажезн этих дверей затворенных. И в Ветхом Завете есть такое пророчество, сказано: «Ворота, которыми Господь прошел, никто уже не пройдет», что свидетельствует о том, что Пресвятая Дева Мария, она была девой в зачатии, девой в беременности, оставалась девой в Рождестве и после Рождества. Иосиф же, муж и я, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но здесь я всегда обращаю внимание на то, что немножко непонятно, почему сказано, что, будучи праведным, хотел тайно отпустить ее. Если речь идет о праведности Ветхого Завета, то он должен был привести ее к воротам города, чтобы ее побили камнями. Потому что если тебе обручена дева, и она оказалась в положении, то ты обязан по закону Моисееву поступить именно так. Но, скорее всего, речь идет о том, что хотя Христос еще и не родился, новозаветная праведность евангельская уже распространяется. Иосиф ведет себя не как ветхозаветный человек, а как новозаветный человек, как сказано в Новом Завете: «Не протився злу, ударят по одной щеке, поставь другую». И он, еще не посвященный в тайну непорочного зачатия, будучи праведен, то есть уже во Христе, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго». Часто задается вопрос, а почему сама Мария не рассказала Иосифу об этом чудесном событии? Но, как Златоуст пишет, понять до конца это невозможно. И даже евангелист, сообщая о Рождестве Христовом, он не касается каких-то деталей, потому что все это непостижимо. И Мария ждала с надеждой, когда Господь вразумит Иосифа, наставит его. И Господь не замедлил, через ангела он явился во сне Иосифу и сказал ему: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго». И вот это уточнение «жену твою», ангел говорит, она сохраняет тебе верность, это очевидно. А ребенок, которого она ожидает, он зачат от Духа Святаго. И далее ангел сказал ему: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Обычно в Библии имена нарекают женщины. Здесь исключительная ситуация. Имя должен наречь ребенку Иосиф. На Востоке это означало только одно. Когда Иосиф берет младенца на руки и дает ему имя перед свидетелями, он признает свое отцовство над ним. Но здесь произошло что? Когда он это все исполнил, произошло усыновление Христа Иосифу. А это значит, что родословная Иосифа перешла к родословию Христа. Потому что если брать родословие только Божьей Матери, это родословие идет не по царской линии. Оно останавливается на Давиде, а потом речь идет о Натане, Нафане, который не был царем. А вот у Иосифа все очень точно. По Соломону и по всем остальным царям от Давида идет родословное. И мы помним, когда вот в книге Бытия, история про Иосифа, когда его отец Яков, Израиль, усыновляет себе детей Иосифа, Манассе и Ефрема, и вводит их в 12 колен Израиля, и они уже как бы перестают даже быть детьми Иосифа, становятся настоящими детьми Иакова со всеми вытекающими правами. А так как Евангелие от Матфея по преданию было написано для лиц еврейской национальности, так пишет отец церковной истории Евсевий Кесарийский, то для них было очень важно это все подчеркнуть, потому что евреи точно знали, что Мессия будет не только потомок Давида, но он будет и потомок Соломона, потому что были обетования о том, что он будет потомок и Давида, и Соломона. И для них Матфей как бы все здесь и разъясняет. Далее говорится в Евангелии от Матфея, а все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». На самом деле есть очень много ветхозаветных пророчеств о Рождестве Христовом, о жизни Христа. Здесь приводится наиболее яркое, связанное с событиями Рождества, где тоже подчеркивается, что дева в чреве примет. Здесь стоит еврейское слово у пророка Исаии «алма», которое означает «дева», потому что, когда мы читаем книгу «Бытия», этим словом «алма» называется «Ревека», о которой сказано, что она алма, то есть дева, не познавшая мужа. Также в книге «Исход» алмой называется сестра Моисея, когда она бежит за корзинкой, когда Моисей плывет по Нилу в корзинке. Ну, а сколько было сестре Моисея? Там лет 8-9, не больше. Она тоже называется алма. А, собственно говоря, жена на еврейском – это Иша. Хотя в современном еврите, под влиянием антихристианских настроений, они вот слово «алма» немножко начинают использовать с другим смыслом. Но это противоречит библейскому евриту. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». И мы теперь открываем Евангелие от Луки, где более подробно рассказывается эта история, как происходило само рождение. Это вторая глава Евангелия от Луки. «В те дни вышла от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». То есть Бог побудил императора Августа сделать перепись населения. Почему? Потому что в соответствии с правилами этой переписи каждый должен был идти в то селение, откуда были его предки. А Иосиф и Мария, они происходили из дома царя Давида. А дом царя Давида – это Вифлеем. И что очень знаково, Вифлеем по-еврейски – Бетлехем, дом хлеба. То есть Христос рождается в доме хлеба. Если одним словом переводить – элеватор, то есть где хранится хлеб. И как не вспомнить здесь слова самого Христа, когда он говорит: «Я есть хлеб, сошедший с неба. Кто будет есть мою плоть, тот будет иметь жизнь вечную». И вот Бог использовал императора римского для того, чтобы все точно соответствовало предсказаниям. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город, то есть откуда они происходили. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, где происходило обручение, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. На самом деле в Библии два города называются городом Давида. Это, конечно же, Вифлеем, Бетлехем, и Иерусалим тоже называется город Давидов. Называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, то есть Иосиф отправляется туда, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Здесь, конечно, кто-то может удивиться, а почему Иосиф, он из дома царя Давида, он какой-то плотник, очень простой человек. Дело в том, что в то время род Давида, эта династия, она уже не была у власти. Уже была династия Хасмонеев. Потомки Давида, их было много, но они не занимали какое-то очень важное положение в израильском обществе. И был случай, когда один император, он узнал, что есть потомки царя Давида, и он велел их привести, чтобы посмотреть на них и понять, не могут ли они претендовать на царство еврейское. И когда их привезли, как описывает историк Евсевий, они просто показали свои руки. А у них были руки плотников, рыбаков, пастухов. Император понял, что эти люди ни на что не претендуют. Они уже давно ведут очень простой образ жизни. То есть Иосиф отправляется с беременной Девой Марии в Вифлеем, в этот дом хлеба, чтобы там родился хлеб, сошедший с неба, который дарует нам вечную жизнь, которую мы евхаристически переживаем. И мы представляем, как на ослике сидит Мария, как Иосиф бережно помогает ей в дороге переносить тяготы пути. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Ну, понятно, так как потомков Давида было очень много, все гостиницы были переполнены, все эти люди пришли на перепись населения, и для святого семейства не нашлось места ни в какой гостинице. И далее евангелист Лука описывает, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Кто-то может удивиться, почему вот в декабре какие-то пастухи в Палестине сейчас достаточно холодно. Но если внимательно смотреться в текст, здесь говорится о том, что они содержали ночную стражу. Они не пасли овец, животных в этот зимний период загоняли в загоны, в пещеры, переоборудованные под загоны, а пастухи выполняли функции стражи. Поэтому и сказано, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. А стадо было, естественно, в загоне, в одном из которых в хлеву и родился Христос. Вдруг предстал им ангел Господень, то есть пастухам, простым людям, является ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Кстати, вот это осияние, свет, зоар, в еврейской ветхозаветной традиции, когда мы читаем текст Ветхого Завета, означает присутствие Бога. На горе Синай было вот это удивительное сияние, присутствие Бога. При освящении Иерусалимского храма было вот это удивительное сияние. И вдруг здесь, то есть неожиданное место для того, чтобы вот это сияние божественного света коснулось простых людей. Конечно, для них это было удивление. Они испытали страх, когда слава Господня осияла их, и убоялись, сказано, страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Вот это словосочетание «всем людям» имеется в виду вообще всем людям на планете. Хотя и сказано в Евангелии от Матфея, что Христос пришел спасти людей своих от грехов их, но в толкованиях святых отцов «все для Господа» – это все живущие на земле, и «свои» – это тоже все люди, которые живущие на земле. То есть в евангельском понимании наш Бог есть Бог всего человечества, а не только одного еврейского народа. И трагедия Израиля заключается в том, что они ждали Мессию как военного и политического лидера, который придет, освободит их от рабства римлян, сделает их царями и священниками, потому что они были под римским рабством, под римской оккупацией. Но Христос, когда пришел, он увидел, что не только евреи, но и римляне, и греки, и египтяне находятся в худшем рабстве, в худшей оккупации, чем римская, в оккупации власти дьявола, греха и страха смерти. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Вот это слово «радость», оно перекликается с названием того текста, который мы читаем. Евангелие. Евангелие – это радостная весть. И вот ангел, он как бы благовествует, евангелизирует этих людей. И ангел говорит, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». А что такое ясли? Это кормушка для скота, вот в этих загонах, куда в зимний период загоняли животных. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человецах благоволение». Как современный мир нуждается в этих словах? Современный мир, который на грани очередной безумной войны, пусть хотя бы в дни Рождества вот эти милитаристские настроения, они пропадут. А вот эти слова пусть звучат над всей планетой. «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли, говорится далее, от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось и о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. То есть младенца спеленали, когда он родился, положили в ясли. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Ну, как я часто рассказываю вам, братья и сестры, вот эта фраза, то, что Мария сохраняла в сердце своем, все эти слова, повествования, события, некоторым она сама была свидетелем, для того, чтобы потом рассказать евангелистам, а они запишут в Евангелие. То есть Евангелие Рождества Христова, детства Христова, все это изошло из сердца Пресвятой Девы Марии. Она донесла свидетельство пастухов, она сохранила это в своем сердце, и свидетельство того, что только она одна могла видеть. И потом она об этом рассказала Матфею, Луки. Но вернемся к Евангелию от Матфея, где также говорится об этой истории, уже вторая глава. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Ниже мы увидим, что эти волхвы, они два года добирались до Иерусалима, потому что звезду они увидели два года до Рождества Христова, об этом говорится ниже. «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Ну, первая мысль, что это была тревога, связанная с радостью, что в мир приходит Мессия, который установит абсолютный порядок. Но на самом деле все не так. Ирод опасается, царь Ирод опасается за свою власть. Он вообще-то был очень подозрительный человек. Жертвы его подозрительности пали даже некоторые члены его семьи. потому что он очень был такой завистливый человек. Петр Хризолог писал: «Что же означает, что Бог нисходит на землю во время нечестивого царя? Божество соединяется с плотью, человеческое тело обретает связь с небом. Что же это означает, когда тот, кто не является царем, Господь изгонит тирана, когда он защитит отечество, обновит лик земли, вернет свободу? Ирод, отступник рода иудейского, захватил царство, отнял свободу, осквернил святыни, разрушил установленный порядок и низложил всякое благочестие и почитание. И справедливо к святому народу приходит на помощь Бог, потому что люди были бессильны, и явился сам Бог, у которого не было на земле человека, который мог бы помочь, и так Христос придет, чтобы свергнуть Антихриста, освободить мир, вернуть райскую отчизну, сделать свободу мира вечной и уничтожить все мировое рабство». Вот Петр Хризолог проводит параллель между Рождеством Христовым, когда весь Иерусалим, весь политический эстаблишмент пришел в движение, и вторым пришествием, когда Христос придет, и все тоже придут в движение, все эти политики, все эти там восьмерки, семерки, все эти двадцатки, которые будут хороводить вокруг Антихриста, они придут в ужас, потому что они уверуют в силу Антихриста, который будет тоже как Ирод злой. Пропаганда Антихриста, которая поддерживает аборты и гомосексуальные браки на земле, уже способствует уничтожению жизни. Дети умерщвляются в утробах своих матерей. И Христос явится в этот мир, и Он тоже будет весь в смущении, но Господь в Своем втором пришествии придет уже судить и наказывать нечестивых за их беззаконие. А здесь, в Своем первом пришествии, Он пришел не судить, а спасать мир. И вот Ирод в ужасе, и все книжники и фарисеи, и мы читаем, как ведет себя Ирод, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. Действительно, так написано через пророка, что Христос родится в Вифлееме иудейском. И здесь приводится вот это пророчество из книги Михея, 5.2. Отголоски этого пророчества мы можем найти в других текстах. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Вот он выведал время появления звезды. И потом, на основании вот этой информации, он даст повеление избить младенцев от 2 лет и ниже. Почему от 2 лет и ниже? Потому что волхвы ему сказали: вот 2 года назад мы увидели звезду и 2 года добирались. И тогда Ироду будет непонятно, то ли Христос родился уже 2 года назад, то ли вот он сейчас рождается, когда они вслед за звездой пришли в Иерусалим. И Ирод проявляет хитрость, и, послав их, то есть волхвов, в Вифлеем, сказал: пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли, то есть они с доверием отнеслись к царю еврейского народа, тогда это был единственный Божий народ, и как не сомневаться, как многие с доверием смотрят и на правителей Руси. «И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец». Вот здесь блаженный Феофилакт говорит: ну, звезды так не ходят, по небу. Это просто невозможно. Шла перед ними, наконец пришла, остановилась. И блаженный Феофилакт, в согласии с другими отцами, он говорит, это под видом звезды ангел Божий ходил по небу. Эта звезда то пропадала, то появлялась, шла перед ними, останавливалась, особенно остановилась над тем местом, где был младенец. Увидев же звезду, то есть, когда она преклонилась к земле, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Перед этим мы читали о том, в Евангелии от Луки, как простые пастухи через ангельское благовестие они встретились со Христом, младенцем. А здесь уже мудрецы Востока входят в эту пещеру. И таким образом человеческая простота в лице пастухов и человеческая мудрость в лице этих волхвов преклоняются перед Христом Спасителем. Это очень знаменательно. И вот эти дары золота, ладан и смирна, Григорий Великий, Папа Римский, в своих 40 гомилиях на Евангелие пишет, хотя под золотом, ливаном и смирной можно понять и другое, ибо золото означает премудрость, но по свидетельству Соломона, который говорит, вожделенное сокровище почиет в устах мудрого. Ливан выражает то, что он воспламеняет силу молитвы к Богу, то есть ладан, по свидетельству псалмопевца, который говорит, да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Божие. А смирно изображает умерщвление нашей плоти, поэтому Святая Церковь говорит о своих подвижниках, сражающихся до смерти за Бога, с перстов моих мира капало. Итак, родившемуся царю мы приносим золото, если при взгляде на него мы блестим ясностью, высшей премудростью. Приносим ливан, если на алтаре сердца сжигаем плотские помыслы святыми молитвенными усилиями, чтобы можно было благоухать, как ладан, приятным для Бога желанием небесного. Приносим смирну, если воздержанием умерщвляем плотские пороки, ибо смирно, как мы сказали, предотвращает гниение мертвой плоти, а что мертвая плоть гниет, значит, что это смертное тело предается влиянию роскоши, поскольку через пророка, о некоторых говорится, рабочие скоты сгнили в помете своем. Ибо гниение рабочих скотов в их помете означает кончину жизни плотских людей в зловонии роскоши. Следовательно, мы приносим Богу смирну тогда, когда приправы воздержания сберегаем это смертное тело от гниения в роскоши. То есть вот это истолкование Григория Великого, оно предлагает нам поставить себя на положение этих волхвов и осознать, что если мы хотим послужить Богу, то мы должны принести ему золото. Но у нас нет золота, бедные люди, но золото – это символ мудрости. Принести Богу ладан. Разве Бог нуждается в обилии ладана? Имеется в виду, чтобы молитва наша воскурялась, как фимиам, и принести ему смирну. Имеется в виду смирно то, что предотвращает от гниения что-либо, то есть целомудрие и воздержание от греха принести Богу. Вот пост рождественский – это время позаботиться и о премудрости Божией, изучая Священное Писание, и о усиленной молитве, и о воздержании. А с другой стороны, некоторые святые отцы говорят более укороченно. Они говорят, ему принесли золото как царю, ладан, ливан как Господу, а смирну как человеку, которому надлежало умереть, которому надлежало умереть. И далее мы читаем: «И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою». То есть они получают откровение, они были, значит, очень доверчивые люди, им показалось, что вот то, что сказал Ирод, он хочет пойти поклониться, тем более ведь Ирод был царь в Иерусалиме, это святой город. Иногда так бывает, что над народом Божьим непонятно кто во власти, как и Экклесиаст пишет, иногда человек управляет человеком во вред ему. «И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал сына моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которые выведал от волхвов». То есть он выведал это время, что они 2 года добирались до Иерусалима. Но бегство святого семейства в Египет, оно происходило не так, как вот некоторые думают. Он взял Марию, младенца, и отправился в Египет. Они двинулись в сторону Иерусалима. В сторону Иерусалима. Во-первых, в большом городе было легче затеряться, потому что уже шпионы Ирода могли искать этого младенца, рожденного в Вифлееме. И они находятся там, совершается обрезание на 8-й день. На 40-й день его приносят в храм, где богоприимец Симеон берет его на руки, произносит известные слова: «Ныне отпущайше раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». А потом уже они спускаются в Египет, и там находятся. А Ирод, послав своих людей убивать всех младенцев, умерщвляет родителя Иоанна Крестителя, потому что, когда они узнали, что родители Иоанна Крестителя прячут своего мальчика, они прятали его в пустыне, он подумал, а может быть, это и есть Христос. И ненависть Ирода губит родителей Иоанна Крестителя, они становятся мучениками. И последняя тема, которой мы не можем не коснуться, очень часто мы задаемся таким вопросом: а почему Христос является в этот мир маленьким ребенком? Ведь Адам, первый человек, был сотворен взрослым. А что стоило Богу взять прах земной, вдунуть туда дыхание жизни, Дух Святой поучаствует в этом и воплотиться от этого праха? Да ничего бы не стоило, потому что первый человек так и был создан, как сказано: создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живую. Но блаженный Августин предлагает очень интересное решение. И я часто касаюсь этой темы накануне Рождества. Мы слишком взрослы в своей греховности. Мы слишком взрослы в своей порочности. Мы замоторели в своих дурных наклонностях и покрыты грехом, как некой коростой. Как некий панцирь такой, который невозможно никак пробить, невозможно достучаться. А где там совесть, где там то, что осталось от человека? И когда в дни Рождества мы переживаем вот эту тайну, как христиане, и осознаем, что отроча млада – это и предвечный Бог, что Бог так умолился, что стал маленьким, младенцем. Вот это не может оставить нас равнодушными. Вот эта короста греховная дает трещину. Мы в растерянности, мы в недоумении. И перед лицом, как святые отцы говорят, он же был как беспомощный младенец. Его надо было спеленать, его надо было положить в кормушку для скота, иначе бы он там крутился бы, вертелся бы. О нем надо было заботиться, его надо было оберегать. Но это и предвечный Бог. И вот тут вся логика такого жесткого греховного рационализма, она дает трещину. И действительно, в дни Рождества мы все немного становимся детьми, мы дарим подарки друг другу, поздравляем друг друга с Рождеством. Конечно же, мы готовим для наших детей все необходимое, чтобы они радовались в эти прекрасные дни. И опять посмотрим слова Петра Хризолога, который писал: «Христос обещал в законе и через пророков, что придет во плоти, взойдет по ступеням человеческих возрастов». То есть будет и младенцем, и ребенком, и мальчиком, и юношей, и зрелым человеком. «Что придет во плоти, взойдет по ступеням человеческих возрастов, возвестит славу Царствия Небесного, провозгласит учение веры, изгонит демонов властью одного слова, даст слепым прозрение, хромым твердую поступь, немым речь, глухим слух, грешным отпущение грехов, мертвым он даст жизнь. Поэтому Христос, который станет совершенным мужем, будучи младенцем, отложил смерть, а не избежал ее». То есть он пришел в этот мир, конечно, чтобы стать жертвой за наши грехи. Как он говорил: «Я для того и пришел». Но он пришел еще и для того, чтобы освободить многих и многих людей от тех или иных проблем и осветить, как блаженный Феофилак пишет, каждый возраст человеческой жизни. Поэтому Христос осветил младенчество своим младенчеством, своим детством он осветил детство, своей юностью он осветил юность, своим зрелым возрастом он дал надежду зрелым людям обрести совершенство. Итак, все, что мы имеем во младенчестве, в детстве, в юности, в зрелые годы, мы обязаны Христу, который через все это прошел, и, как пишет святитель Григорий Ниский, он стал нашим сотелесником, то есть подобен нам по плоти во всем, кроме греха. А Павел пишет еще более категорично, он умолился, он был искушен во всем, кроме греха. И он, конечно, как наш сотелесник, может лучше понять нас. И он, который был искушен во всем, знает твои и мои проблемы. И он рождается в этот мир, в эти дни, нас ради человека и нашего ради спасения. И у нас еще есть время рождественского поста, чтобы лучше подготовиться, принести ему дары. Золото мудрости, ладан молитв и смирну самоуничижения и ограничения в посте. Спаси вас, Христос. Христос рождается. Славите.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.